Знакомил Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России подводят итоги завершившейся переаттестации милиционеров. Президент Сирии Башар Асад по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции отказывается прекратить преследование оппозиции. Восстановление Южной Осетии спустя 3 года после окончания военного конфликта. Вот такие темы, а также обзор британских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В России подводят итоги завершившейся переаттестации милиционеров, которые превратились в полицейских. Из милиции уволены более 183 тысяч сотрудников, среди которых 140 генералов МВД. Эксперты считают, что после переаттестации работа полицейских не станет более эффективной. Сотрудники правоохранительных органов будут также нарушать законы и брать взятки. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
Российская милиция официально стала полицией. Это произошло в первых числах августа. В ближайшее время штат сотрудников правоохранительных органов уменьшится, по официальным данным, еще на 48 тысяч человек. Всего численность представителей органов внутренних дел должна сократиться на 22%. Глава МВД Рашид Нургалиев сообщил, что после аттестации полицейскими стали 875 тысяч человек. Эксперты считают, что переаттестация в МВД была непрозрачной, и ее не прошли не профнепригодные милиционеры, а те, у кого были конфликты с начальством. «Новая газета» опубликовала результаты проверки на детекторе лжи руководящего звена полицейских в одном из российских регионов. Все они были переаттестованы. Если верить этим результатам, все, без исключения работники милиции, алкоголики. Каждый второй пробовал наркотики. У каждого сотрудника правоохранительных органов устойчивая психофизическая реакция на сокрытие информации. Руководителя независимого профсоюза сотрудников милиции Михаила Пашкина эти данные не удивили. Он считает, что большинство его коллег действительно пьют из-за того, что начальство заставляет их приписывать результаты раскрываемых преступлений. Вот что он говорит о проведенной переаттестации.
Решили избавиться от всех неугодных. Ну а неугодные в основном это наиболее мыслящие, грамотные сотрудники. Вот от них и избавились. Сейчас одну девушку защищаем. Лучший дознаватель в своем подразделении, второе место у нее было в области, и лучше в своем подразделении дознаватель, это Московской области. И что? Ее увольняют. Ей не дали в МВД перевестись, не дали в ГУВД Московской области перевестись, начальник. Все сделал, хотя ее туда брали. А все почему? Потому что она отказывалась делать из воздуха показатели. То есть вот приносит какой-то эпизод, уголовное проявление какое-то, и говорят с розыска, с уголовного, ну вот сделай из него 2 эпизода, вот еще на кого-то повесь. То есть это будет 2 палки как бы. Не 1, а 2. Она говорит, а нету 2 палок-то здесь. Здесь 1-то еле-еле натянута. Они на нее обиделись. Вот такие вот липовые показатели, которые раздуваются из-за 25-го приказа Нургалиева и заставляют сотрудников нарушать законы. И вот сейчас Нургалиев говорит, что нужно, чтобы все сотрудники были юридически грамотными. Ну толку-то что, будут все юридически грамотно делать показатели Нургалиева, сажать людей. В этом году должны больше посадить, чем в прошлом. Вот ведь система-то какая. В законе одно, а вот этот 25-й приказ, который не зарегистрирован даже в Министерстве юстиции, и по нему живет вся полиция. Это другое. То есть мы живем не по законам, а по понятиям, как в бандитском государстве. И возглавляет эту всю группировку Нургалиев Рашид Гумарович.
Говорил лидер независимого профсоюза сотрудников правоохранительных органов Михаил Пашкин. Наталья Таубина возглавляет организацию «Общественный вердикт» и каждый день сталкивается с фактами милицейского произвола. Она не верит, что после переименования милиции в полицию работа правоохранителей станет более эффективной, а сами они всегда будут действовать только в рамках закона.
По тем делам, которые к нам поступают, да, по той информации, которую мы мониторим, касающейся правоохранительных органов и милиции в частности, но в первую очередь это коррупция, это безответственность, ну или недостаточный уровень ответственности, это неуверенность в том, что при обращении в органы правопорядка гражданин сможет получить адекватную и качественную помощь. Последние годы это проблема незаконного насилия со стороны сотрудников полиции, ну теперь уже полиция, да, тогда милиции. Это все учащающиеся случаи избиений, жестокого обращения президента. Я бы сказала, что нужна политическая воля, пусть как бы и действующей системы, а направлена именно на то, чтобы полиция не косметическим образом, не в духе потемкинских деревень произвела какие-то изменения, а действительно качественным образом изменилась. А это значит образование и подготовка полицейских, а это значит усиление контроля не на словах, а действительно на деле, да, а это введение принципа неотвратимости наказания за любое преступление или правонарушение, а это и изменение системы оценки, которая на сегодня, в общем-то, самих полицейских ставит в условия, когда они вынуждены нарушать закон, чтобы соответствовать тем планкам и тем количественным показателям, которые спускаются из главка.
Это была руководитель организации «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин опасается, что после переаттестации полицейские, получившие подтверждение своих полномочий, будут еще больше нарушать права обычных граждан, в том числе и автомобилистов.
Собственно, ничего, конечно, не изменилось и измениться не могло. Наивно думать, что от переименования органа и от переаттестации, которую проводили их, и те же самые люди, которые, собственно, и довели эту систему до ручки, что что-то может измениться. Возможно, изменится только к худшему, потому что те, кто прошли переаттестацию, почувствуют себя уже неприкасаемыми, так сказать, и поведут себя гораздо хуже, чем это было до сих пор. Единственное, некоторое облегчение почувствовали, может, российские водители в период, когда эта переаттестация шла. Вот тогда страх перед возможностью потерять место как-то заставлял сотрудников ГИБДД действовать чуть более внимательно и более законопослушно. Но вот период был коротким, он закончился, и, собственно говоря, дальше ничего я хорошего не жду. Пока не пройдет более кардинальная реформа, не только, собственно говоря, МВД, но и всей правоохранительной системы, я бы сказал, всей политической системы, потому что нельзя вырвать отдельный элемент и попробовать его реформировать. Пока у вас суды будут теми, какие они есть, полицейские не изменятся. А суды не изменятся, пока, так сказать, не изменится политическая ситуация. Я всегда это говорил, продолжаю утверждать, и, собственно говоря, думаю, что очень скоро все наши российские граждане поймут, что, может быть, наша старая добрая советская милиция, или недобрая, как угодно ее называть, это не самый худший вариант по сравнению с новой, переаттестованной, но такой же жадной, алчной до злоупотреблений и корыстных устремлений новой российской полиции.
Ну а что вы, как лидер движения автомобилистов и сам автомобилист, ожидаете от переаттестованных сотрудников ГИБДД?
Ничего нового. Я жду, собственно говоря, вижу это уже каждый день, что все те безобразия, которые раньше были на дорогах, коррупция, взяточество, злоупотребление, непрофессионализм, недобросовестность, все это будет присутствовать в полной мере и дальше. Возможно, даже и в более интенсивных формах. А если какие-то позитивные процессы будут происходить, то это только благодаря некому давлению извне, потому что общество как-то все больше вооружается по отношению к власти. Но совсем не потому, что меняется сама власть и ее представители в конкретных органах.
Это было мнение лидера движения «Автомобилисты России» Виктора Похмелкина. Переаттестация милиционеров и их переименование в полицейских – это первый этап реформы МВД, объявленный российским президентом Дмитрием Медведевым. Большинство экспертов считают ее неосуществимой без серьезных изменений в системе управления страной. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России рассматривает две основные версии крушения транспортного самолета Ан-12 на Колыме – техническая неисправность и ошибки пилотирования. Погибли, напомню, 11 человек. В британском городе Бирмингем минувшей ночью в ходе уличных беспорядков погибли 3 человека. Беспорядки, начавшиеся 4 дня назад в Лондоне, в ночь на среду перекинулись на ряд других городов. Арестованы более 1000 погромщиков. Подробнее на эту тему сразу после сводки новостей. В Москве отправлен в отставку ректор медицинского университета имени Пирогова Николай Володин в связи со скандалом с мертвыми душами при приеме новых студентов. Международная правозащитная организация Amnesty International признала координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова узником совести. 1 августа суд в Москве назначил Удальцову 15 суток ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия. Сирийские военные продолжают операции по подавлению протестов в нескольких городах на востоке страны, несмотря на растущее международное давление на власти Сирии. Торги на европейских фондовых биржах открылись существенным ростом котировок после падения, которое продолжалось несколько дней. Рост отмечен также на российских и азиатских биржах. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, прежде чем мы продолжим программу, что со всеми новостями, репортажами наших корреспондентов, экспертными мнениями, блогами наших авторов, онлайн-трансляциями, видеорепортажами, еще очень многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к обзору свежих британских газет, которые подготовила наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Тема обзора понятна. Это продолжающиеся в некоторых городах Британии массовые беспорядки и погромы и реакция властей.
Комментируя волну грабежей, поджогов и вандализма в британской столице, которая сейчас распространилась и на другие города, британская пресса практически единодушно критикует действия полиции, называя их благодушными и попустительскими. В редакционной статье «Лондонская Таймс» пишет, что традиционно в британском обществе охрана порядка является монополией полиции. Однако за прошедшие 3 дня эта монополия была утрачена. Похоже, пишет газета, что полиция испугалась собственной власти. И хотя было арестовано более 500 человек, полицейская тактика «стоять и наблюдать» лишь поощряла распоясавшееся варьё, которое не назовёшь смелым. Они закрывали лица или бросались в рассыпную, если возникала малейшая опасность. Левоцентристская «Гардиан», сравнивая лондонские события с аналогичными молодежными акциями в других европейских городах, в частности, в пригородах Парижа, отмечая, что на континенте отпор криминогенным действиям давали силы под руководством лидеров местных муниципалитетов, а не только центральное правительство. Но в Британии, продолжает газета, на экране телевизоров мы видели или полицейских, или правительственных чиновников. Городские и местные советы устранились от этого. Главы местных советов не считали своей обязанностью возглавить сопротивление беснующимся грабителям, переложив все на плечи полиции. Культура местного самоуправления и ответственность гражданского общества, считает «Гардиан», дали сбои в Великобритании. Однако мэр Лондона Борис Джонсон доволен действиями полиции и своей администрации в прошедшую ночь.
В прошлую ночь на улицах было более чем достаточно полицейских. Полиция проделала очень хорошую работу. Мы продолжим в том же духе. Наши достижения уже стали предметом подражания в других городах. Действия полиции прошлой ночью были намного эффективнее. Посмотрим, как это повлияет на полицейские меры в других частях страны. Дополнительные ассигнования на работу полиции пока что не обсуждались с премьер-министром, однако в ближайшее время тема улучшения работы полиции будет обсуждаться в Британии.
В обширном комментарии газета Daily Mail пытается нарисовать психологический портрет участников лондонских криминальных акций. Для участников грабежей и поджогов происходящее было развлечением, делавшим жизнь полней и интересней, пишет газета. У этих людей нет морального компаса, у большинства нет ни работы, ни стремления учиться. Они неграмотны и не знают ничего, кроме компьютерных игр и своих мобильников BlackBerry's. В сущности, это дикие животные, пишет издание, реагирующие только на инстинктивные животные импульсы. И есть пить, секс, воровать или уничтожать чужую собственность. Daily Mail видит выход лишь в новом типе образования для этих подростков, в котором бы участвовали не только учителя и школы, но и политики, судьи и полиция. Газета Daily Telegraph, объясняя причины столь массового ожесточенного безумия грабежей и пожаров, отмечает, что многих участников преступлений заставило присоединиться к ним телевидение, демонстрировавшее кадры воровства и вандализма при полнейшем попустительстве полиции. Если вас одолевает скука, и вы ведете бессмысленный образ жизни в Клэпхэме или Кройдоне, и видите на экранах телевизоров, как ваши сверстники беззастенчиво и безнаказанно выносят из магазинов, находящихся рядом с вами, мешки мобильных телефонов и драгоценности, то таким людям трудно избежать соблазна принять участие в этом. Газета «Индепендент» сравнивает грабежи и вандализм в Лондоне с ураганом Катрина, обрушившимся на Новый Орлеан в 2005 году, и подчеркивает, что для британского политического класса последствия случившегося окажутся не менее катастрофическими, чем для американского города. Газета пишет, что случившееся ни в коем случае нельзя назвать политическим протестом. У лондонских бандитов и их грабителей не было никакой программы, ими не руководили из центра. Их целью было воровство и бездумное разрушение. Молодежные банды воспользовались случаем реализовать свое буйство и неистовство, зная, что полиция не сможет быть одновременно во всех районах. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы переходим к российским темам. Губернатору Свердловской области Александру Мишарину оставили служебный «Мерседес». Арбитражный суд, куда с иском о незаконности приобретения дорогой иномарки обратилась областная прокуратура, не обнаружил в этой сделке никаких нарушений. Глава Среднего Урала продолжит пользоваться машиной, которая обошлась местному бюджету в 8 миллионов рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Новая машина С-класса у Александра Мишарина появилась в конце 2010 года. Общественность об этом узнала случайно. Автомобилисты на дороге сфотографировали кортеж и увидели, что глава области едет на новом автомобиле. Екатеринбургские блогеры тогда предприняли небольшое расследование и заявили, что в ходе проведения конкурса были допущены ошибки. Кроме того, выяснилось, что новая машина встала региональной казне почти в 8 миллионов рублей. В губернаторской администрации заявили, что главе области необходим представительский автомобиль. Якобы этого требует статус. А также отметили, что прежняя машина, тоже «Мерседес», доставшийся Мишарину от его предшественника Эдуарда Русселя, побывал в аварии, и его необходимо было заменить. Общественный резонанс, который возник вокруг этой темы, подвиг прокуратуру проверить законность сделки. Надзорное ведомство усмотрело в ней нарушение и усомнилось в необходимости покупать такую дорогую иномарку. В арбитраж В Верховный суд был подан иск о расторжении сделки с дилером «Мерседеса», но 9 августа его отклонили. В областной прокуратуре это решение пока не комментируют, призывая дождаться мотивировочной части. Свердловский прокурор Юрий Пономарев заявил, что решение о кассации будет приниматься по итогам изучения документов.
Судья оглашена только резолютивная часть, постановила удовлетворение иска отказать. Описательная часть, причины, которые суд вложил в это решение, пока неизвестны. Мы должны получить полностью готовое решение суда, изучить его. И если мы не согласимся с доводами суда, значит, мы будем его обжаловать в апелляционной инстанции.
Для Екатеринбурга новость об отказе в удовлетворении иска не стала неожиданностью. По словам политолога Федора Крашенинникова, это в очередной раз доказывает зависимость судебной системы в России.
Решение суда можно оценивать с точки зрения сервильности судебной системы к исполнительной власти. Понятно, что ни один суд никогда не лишит губернатора любимого «Мерседеса», потому что это просто некрасиво, вот и все. «Мерседес» в России больше, чем «Мерседес». Это символ власти, это как погоны, я не знаю, как скипетр, как держава. Конечно же, у каждого уважающего чиновника должен быть новый «Мерседес». Не старый, не подержанный, не готичный, а новый и свежий. Какими методами покупается «Мерседес», через какие конкурсы, это все никому не интересно. Просто «Мерседес» оценивается властью как некая часть себя, как необходимый атрибут.
Добавлю, что новость об отказе в удовлетворении иска прокуратуры активно обсуждают блогеры Екатеринбурга. Они надеются, что надзорное ведомство все-таки подаст кассацию и добьется расторжения сделки, вернув Свердловскому бюджету почти 8 миллионов рублей. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем «Время свободы». Нехватка воды и бедственное состояние многих жилых домов – это одни из самых острых проблем в Цхинвали, столице самопровозглашенной республики Южная Осетия. Причина этих бед далеко не только в разрушениях от боевых действий во время конфликта 3 года назад. Это и качество жилья, построенного еще в советские времена, и состояние инфраструктуры, запущенной за последние 20 лет противостояния Южной Осетии центральным властям Грузии. Репортаж из Цхинвали Тамары Тирашвили.
В Цхинвали уже много лет вода подается в жилые дома по графику, веерно. Суслан Соскиев, директор водопровода Южной Осетии, жалуется на то, что жители города самовольно регулируют поступление воды в дома. Крутят задвижки на трубах, направляя воду каждый в свою сторону. Однако этого бы не происходило, если бы воды хватало на всех.
Существующие водопроводные сети, они сейчас находятся в изношенном ветхом состоянии. И по городу, если вы обратите внимание, очень много утечек. Старая система была уложена где-то в 70-е годы. Гидравлика, она не была рассчитана на то, чтобы обеспечить в таком количестве. Вот бытует мнение, что вот раньше всему виной были грузины, а сегодня вроде их нет и пенять не на кого, да? Если посмотреть на эту проблему более детально, можно увидеть, что у нас на трубе появились другие потребители. Это в лице военных баз российских, которые очень много воды потребляют. Допустим, 4-я военная база, контингент у них порядка 3000. 3000 – это где-то для Цхинвала процентов 10-15. Основная проблема нехватки воды в городе – это население само регулирует воду, крутят задвижки несанкционированно. Каждый заинтересованный человек в том, чтобы у него шла вода чаще, чем у кого-то.
Но это означает, что воды в достаточном количестве в городе не поступает?
Нет, ее в достаточном количестве не поступало.
Руслан Кочев, руководитель аппарата общественной палаты, живет рядом со зданием Южно-Осетинского правительства. К нему обращаются люди за помощью с проблемами, связанными с водой и жильем. Однако он сам привык возить воду из источника.
Изначально неправильно сконструирована система водоснабжения в нашем районе. Я в этом доме живу 42-й год, и за это время нормального, стабильного водоснабжения не было никогда. Такой период может быть пару недель, может быть пару месяцев максимум. Я сегодня свой день начал с того, что привез воды.
Отсутствие воды усугубляется заменой подземных коммуникаций. Город похож на вспаханное поле, которое в дождь превращается в месиво грязи. В сухую погоду машины поднимают пыль, которая столбом стоит весь день и оседает только к вечеру. Как сообщила главный санитарный врач Марина Кочеева, исследование, проведенное санэпидстанцией в мае, показало, что содержание пыли в воздухе превышает норму в 50 раз. Горожане стали чаще обращаться в больницы, жалуются на проблемы с глазами, органами дыхания, на аллергию. Тяжелая ситуация в Цхинвале и с состоянием жилья. Даже в новом микрорайоне Московский, строительство которого профинансировало правительство российской столицы, дома пока полностью не заселены. Новые жильцы сами исправляют дефекты, которые оставили строители. Заново проводят электричество, красят стены, с которых осыпалась штукатурка, осушают затопленные подвалы и ремонтируют прорвавшиеся водопроводные трубы. А недавно с просьбой о помощи к местному правительству обратились жильцы дома, построенного в Цхинвале еще в 1937 году. Во время недавней войны в здание попал снаряд установки «Град».
Вот мы в течение 3 лет после войны начали ходить по всем инстанциям, потому что к нам попал град. Сторона восточная, вся без стекол, без рам. Часто ходили комиссии после войны, которые то говорили на ремонт, то говорили на снос. Они окидывали дом снаружи взглядом. Так как у нас сосед очень быстрый, потому что ему в этой квартире жить, он умудрился восстановить эту дырку, куда попал град. Зато все остальные окна у него с целлофанами. На втором этаже у другой соседки не просто целлофаны, а у нее еще и крыша вся дырявая. Все, что сверху течет, то и к ней домой течет.
Я одинокая. Я 2 инфаркта перенесла. Живу в целлофан в окнах. 3 года. Вот это 3 года я попадаю в больницу. Воспаление легких. Если я в этом году останусь еще, я умру. Меня Бог не убивает, а они меня убивают.
В прошлом году она ходила по этим конторам и умоляла их, как-нибудь застеклите, чтобы я могла перезимовать до того, как вы определитесь, снос это или ремонт. Ай, конечно, никто к ней не пришел. Еще в прошлом году, в 2010 году, по причине ветхой провод, у нас загорелся дом. С моей квартиры началось, хорошо, мои соседи в эту ночь не спали. Начали тушить. Конечно, у нас, как водится, во всем городе и воды не было, ничем не смогли затушить, вызвали пожарных. Короче, у меня квартира выгорела дотла из-за того, что проводка старая.
Тамара Тырашвили, специально для Радио Свобода из Южной Осетии.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В британском городе Бирмингем минувшей ночью в ходе уличных беспорядков погибли 3 человека. Беспорядки, начавшиеся 4 дня назад в Лондоне, в ночь на среду перекинулись на ряд других городов. Арестованы более 1000 человек. Следственный комитет России рассматривает 2 основные версии крушения транспортного самолета Ан-12 на Колыме. Техническая неисправность и ошибки пилотирования. Обломки пропавшего Ан-12 были найдены сегодня в 80 километрах от поселка Амсукчан. Погибли 11 человек. В Москве отправлен в отставку ректор медицинского университета имени Пирогова Николай Володин в связи со скандалом с мертвыми душами при приеме новых студентов. Международная правозащитная организация Amnesty International признала координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова узником совести. 1 августа суд в Москве назначил Удальцову 15 суток ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия. Сирийские военные продолжают операции по подавлению протестов в нескольких городах на востоке страны, несмотря на растущее международное давление на власти Сирии с целью заставить их отказаться от насилия. В Афганистане в ночь на среду произошли 2 перестрелки между афганской полицией и военнослужащими НАТО. В обеих случаях причиной перестрелок стала ошибка. Стороны приняли друг друга за боевиков. Данных о потерях с обеих сторон нет. Продолжим программу. Как всегда напоминаю, что с последними новостями, текстами, репортажами, блогами, комментариями, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и еще очень многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Люда, добрый день.
Добрый день, Саша. Ну, естественно, на сайте очень много материалов о том, что происходит сейчас в Британии. Это и видеокомментарии дня, и текстовые материалы, большинство из которых проходили в эфире, а на сайте можно увидеть более подробные версии. Здесь и текущие события, и комментарии психолога, много-много всего остального. Поэтому всех, кого интересуют эти события, я уговариваю и призываю следить за главной страницей сайта «Радио Свобода». Новости обновляются очень быстро на эту тему, и большие статьи также появляются регулярно. Что касается других материалов, то мы продолжаем проект, посвященный жертвам августовской войны. Сегодня, я думаю, через полчаса будет опубликована очередная серия. Это свидетельство людей, которые пережили эти тяжелые события. Материал этот подан в жанре видеоинтервью с участниками. В разделе «Видеофото» сейчас находится серия, которая называется «Жертвы августовской войны Манана». Это уже, вот я вижу, только что обновился материал, это уже новая серия. 2 предыдущие вы тоже сможете посмотреть, зайдя в... кликнув по этому заголовку. Все размещено в одном месте, чтобы вам было удобно искать. Кроме того, новые публикации связаны с нашими прямыми видеотрансляциями. Вчера вечером программа «Время гостей» Михаила Соколова прошла в прямом видеоэфире. На мой взгляд, это была очень интересная программа, интересный разговор, важный. В нем участвовали Михаил Делягин и Владислав Иноземцев. И вскоре сегодня будет на сайте размещен ролик по мотивам этой видеопрограммы. Также на сайте уже размещен ролик по мотивам вчерашнего прямого видеоинтервью с Эллой Памфиловой в рамках проекта «Август 91-го. За что боролись?». Сегодня прошла очередная трансляция. На этот раз это было интервью с Яковом Уринсоном. И видеоролик тоже появится в ближайшее время на сайте в разделе «Видеофото». Очередная трансляция в рамках проекта «Август 91-го. За что боролись?». Завтра в 20 часов по московскому времени у нас в гостях будет Андрей Нечаев, министр экономики в правительстве Гайдара. Я бы обратила внимание на обновление в разделе «Право автора». Это неизменно пользующийся популярностью Виктор Шендерович. Кстати, обращаю на ваше внимание, что практически под всеми материалами сайта «Радио Свобода» идет активная дискуссия. Участвуйте в ней, регистрируясь на сайте.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы». В Сирии военные продолжают операции по подавлению антиправительственных выступлений, несмотря на возрастающее давление международного сообщества на режим президента Башара Асада с целью остановить кровопролитие. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Сирийские военные использовали тяжелые пулеметы в ходе операции в городе Сермин в северо-западной провинции Идлиб, сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на сирийских правозащитников. По их данным, в результате операции погибла женщина, есть раненые. Агентство «Рейтер» приводит свидетельства очевидцев об операции военных в соседнем городе Тафтаназ в 30 километрах от турецкой границы. Агентство «Associated Press» передает со ссылкой на активистов в городе Дейр-Аз-Зор, что этот населенный пункт на востоке страны, где проходили массовые протесты, к среде был полностью взят под контроль войсками после интенсивного обстрела. Есть сведения о многочисленных арестах. Не менее 50 человек были убиты в результате операции сирийских военных в городе Хама в центре страны. Среди убитых 8 детей, сообщила в среду Национальная организация за права человека в Сирии, передает агентство ДПА. Подтвердить все эти данные из независимых источников невозможно. В Сирию закрыт доступ большинству иностранных СМИ и гуманитарных организаций. По данным правозащитников, с начала антиправительственных выступлений в марте в Сирии были убиты около 1700 человек. Президент Сирии Башар Асад во вторник в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу заявил, что продолжит преследовать, как он выразился, террористические группы, стоящие за протестами. Давутоглу, посетивший Дамаск с целью убедить Асада в необходимости прекратить репрессии, заявил:
«У нас была возможность очень ясно и откровенно обменяться мнениями с господином Асадом и обсудить шаги, которые могут быть приняты во избежание конфронтации между армией и народом, чтобы не допустить таких столкновений, которые имели место в городе Хама».
По возвращении домой Давутоглу выразил надежду на прекращение кровопролития и начало политических реформ в Сирии, подчеркнув, что развитие событий там в ближайшие дни будет решающим как с точки зрения ожиданий Турции, так и сирийского народа. Международное сообщество усиливает давление на Сирию. С резкими высказываниями в адрес режима Асада выступили даже те страны и организации, которые ранее воздерживались от критики. Несколько мусульманских стран отозвали своих послов. Остановить насилие призвал Египет. С заявлениями, осуждающими кровопролитие, выступили Лига арабских государств и Совет сотрудничества Персидского залива. Индия, Бразилия и Южная Африка направили в Дамаск посланников, чтобы попытаться убедить сирийские власти остановить кровопролитие. С призывом к руководству Сирии остановить насилие и приступить к политическим преобразованиям выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, выступая в Вашингтоне:
«Действия президента Сирии Башара Асада, предпринятые им на прошлой неделе, я думаю, определенно привлекли внимание тех стран, которые до сих пор наиболее воздерживались от того, чтобы его публично критиковать. Поэтому вы видите это все более сильное общественное осуждение. Мы продолжаем полагать, что за политическим осуждением должны последовать новые экономические меры, чтобы увеличить давление на сирийское правительство».
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера демонстрирует полное равнодушие как к потрясениям на мировых рынках, так и к беспорядкам, сотрясающим британские города. Мотивы равнодушия к экономическим проблемам яснее всех описал ЖЖ-юзер Несовский.
«За деньги не беспокоюсь. На кармане 3 бумажки по 100. Еще вчера на них можно было купить 2,5 кило гречки. Не пойти ли в ларек выйти из кэша, пока нефть не рухнула до 80? Доллар-то вон уже под 31. Сдачи должно хватить на соль и спички».
Причина равнодушия к британским погромам у всех разные. Русская лондонка Мария Тимохова, представившая свой отчет о погромах на блог-портале Slon.ru, констатирует полное отсутствие какой-либо идеологической составляющей в действиях молодых людей в капюшонах и устало удивляется бездействию полиции и безучастности общества.
«Почему их никто не усмирит? Почему никто не введет армию? Вопрос о том, откуда они взялись, не встает. Ребята из неблагополучных районов, неблагополучных семей – идеальный продукт английской системы образования и системы льготных пособий. Все это на волне масштабных сокращений бюджетов полиции. Урезают где только можно, и несколько тысяч полицейских вскоре лишатся работы. И еще. Обновления по хэштегу «London Riots» шли сотнями каждые несколько секунд. Все сидели дома и требовали ввести армию. Если когда-нибудь крокозябры из фильмов Спилберга все-таки прилетят с целью напасть на нас, то когда они будут хрумкать одну половину человечества, другая об этом будет неистово постить в Твиттер в ожидании армии и защиты от полицейских, которые оказались совершенно беспомощны.
ЖЖ-пользователь Иван Гог разочарован невозможностью сделать какие-либо теоретические выводы из происходящего.
Радость леваков по поводу рая это неуместно. Если еще слабые неолибералы смогли уничтожить отлично организованные протесты, купировать похожий револт в Лондоне в 82-м году, то уничтожит и этот. Да, здесь есть свои проблемы. Тэтчер имела дело с политическим субъектом, которого можно было победить политически. Сегодня у Кэмерона проблема иного свойства. Ему не с кем вести диалог. Против него новые варвары, которым, я боюсь, не вполне понятен даже язык пуль. С шансоном и без айфона, как говорят авторы журнала «Афиша» о русской жизни. Напишет статью, Жижик опубликует в London Review of Books и русском журнале. Огромную статью в трех частях сочинит Перри Андерсон. Статья займет целый номер New Left Review. Лондонской революции посвятит сборник статей Наоми Кляйн, а где-то Агамбен расскажет о чрезвычайном положении в Лондоне и биополитике отдельного бутика.
Петербургскому журналисту Глебу Сташкову британские погромы безразличны совсем по другой причине.
На встрече с начальниками районных ментовок Валентина Матвиенко заявила, полиция не должна участвовать в политических мероприятиях, а должна следить за правопорядком в городе и обеспечивать безопасность горожан в сложное предвыборное время. Интересно, что она имеет в виду под сложным предвыборным временем. Выборы в муниципальных образованиях «красненькая речка», «беленькая горячка» и «граненый стаканчик»? Да уж ладно, что так переживать-то? Авось обойдется, чай не туманненькая Темза.
Британские блогеры не сомневаются, что ночные беспорядки – события из мира криминальной хроники, а не политической борьбы. Член Европарламента консерватор Роджер Хелмер даже предложил в своем твиттере ввести войска и расстреливать мародеров и поджигателей на месте, за что, однако, был подвергнут резкой критике блогером «Телеграф» Дэниелом Ноусом.
Безусловно, с беспорядками надо бороться, однако речь идет не о закоренелых террористах. Многие из этих подростков раньше никогда не совершали преступлений. Их нынешним действиям не может быть оправдания, однако все нужно воспринимать в контексте. Это просто глупые дети, скучающие на летних каникулах, которым вдруг подвернулся повод покутить и пограбить. Студенты университетов тоже иногда напиваются и творят нечто подобное. Нельзя отвечать волной насилия на несколько погромов, пусть и отвратительных.
Основной вопрос для блогеров – социальная база нынешних беспорядков. Журналист Даг Сондерс отмечает, что речь идет об очень многочисленной группе людей.
Как показало исследование Европейского Союза, 17% британской молодежи не работают, не учатся и не собираются этим заниматься. То есть мы имеем 600 тысяч человек моложе 25 лет, которые ни дня в своей жизни не работали. Мы пока не знаем, почему они вдруг решили заявить о себе столь насильственным образом. Не знаем, чем все это закончится, однако светлая эпоха в новейшей истории Лондона, похоже, подходит к концу.
Автор лейбористского блога «Сот Коуэртс Флинч» Пол Коттерилл считает, что беднейшие слои, несмотря на помощь со стороны государства, нисколько ею не дорожат.
У тех, кто грабит магазины, могут быть самые разные резоны. Кто-то захотел поживиться, а кто-то не захотел показаться трусом перед друзьями. Однако за всем этим многообразием можно найти одну общую черту. Жители богатых районов, у которых есть хорошая работа или шанс ее найти, никогда не присоединятся к беспорядкам, потому что судимость поставит крест на их карьере, и это затмевает любую сиюминутную выгоду. Тут все просто. А вот у людей из бедных районов, которые занимаются мародерством, могут быть на то самые разные причины, но все они сводятся к тому, что государство не может предложить им ничего, что перевешивало бы выгоду от грабежа. Таким образом, большая группа людей, по сути, живет в государстве-банкроте.
Впрочем, поводы для оптимизма тоже имеются. Гражданская акция по уборке мусора, оставшегося после ночных беспорядков, вывела на улицы Лондона десятки тысяч людей, рассуждает один из ее организаторов Дэн Томпсон.
Эта акция все поменяла. Люди говорили, что утром проснулись в страхе, а теперь они полны оптимизма. Картинкой дня стали люди со швабрами и те, кто разносил чай, используя вместо подносов полицейские щиты. Как это прекрасно и по-британски.
По-британски прекрасен и твит Сары Бёрнетт.
Мой сын пошел сегодня в Клэпхэм убирать улицы. Пожалуйста, попросите его, чтобы в следующий раз он убрал у себя в спальне.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России рассматривает две основные версии крушения транспортного самолета Ан-12 на Колыме. Техническая неисправность и ошибки пилотирования. Погибли, напомню, 11 человек. В британском городе Бирмингем минувшей ночью в ходе уличных беспорядков погибли 3 человека. Арестованы по всей Великобритании более 1000. В Москве отправлен в отставку ректор медицинского университета имени Пирогова Николай Володин в связи со скандалом с мертвыми душами при приеме новых студентов. Международная правозащитная организация Amnesty International признала координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова узником совести. Сирийские военные продолжают операции по подавлению протестов в нескольких городах. Торги на европейских фондовых биржах открылись с существенным ростом котировок после падения, которое продолжалось несколько дней.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Владимир Киселев и его достоинство. Суд по делу Фонда Федерации.
Комментарии экспертов.
Подростковый бунт по-британски. Похож ли Лондон на Сен-Дени?
Право автора.
Капкан для простодушного. Илья Мильштейн о причинах пятидневной войны.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Курс российского рубля к доллару снизился во вторник на фоне падения фондовых рынков сразу на 3%. В среду он вновь повысился. Но какие факторы привели к столь заметному снижению курса в течение одного дня? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Обменный курс российского рубля регулируется Центральным банком в пределах определенного коридора по отношению к так называемой валютной корзине, включающей доллар и евро. 3% падение курса российского рубля к доллару во вторник и почти на 2,5% к евро. Насколько укладывается в нынешние рамки валютного коридора? Из Москвы директор управления валютных рынков инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Павел Андреев.
В настоящий момент валютный коридор к бивалютной корзине составляет от 32,25 до 37,25 рублей к бивалютной корзине. Бивалютная корзина состоит на 55% из американских долларов и 45% евро. В случае подхождения российской валюты к верхнему или к нижней границе коридора, Центробанк сразу же начинает действовать соответствующими интервенциями для того, чтобы корзина не пробила эти границы. В процессе недавнего падения российского рубля мы наблюдали подход практически к нижней границе. Бивалютная корзина подходила почти до уровня 33 рублей, но пробитие бивалютного коридора мы не видели. Корзина отскочила, сейчас находится на достаточно комфортных уровнях 35, и вмешательство Центробанка, естественно, оно некое было для того, чтобы сгладить волатильность, но в ближайшее время, поскольку сейчас мы наблюдаем неплохой отскок, я думаю, не потребуется.
Главный экспортный товар России – нефть, к ценам на которую привязаны и цены на газ. И поэтому общая динамика курса российского рубля в значительной степени определяется именно общей динамикой мировых цен на нефть. Эти мировые цены в понедельник и вторник на фоне резкого падения мировых фондовых рынков снизились примерно на 6-7% до минимальных уровней за последние 9-10 месяцев, хотя и они оставались весьма высокими. Но можно ли говорить о том, что курс российского рубля к доллару, то есть главной валюте мирового рынка нефти, реагировал на падение нефтяных цен столь моментально? Руководитель управления макроэкономического анализа банка ВТБ «Капитал» Алексей Моисеев.
Действительно, нефть является очень важным фактором, определяющим курс российского рубля, и влияние это носит не только психологический, но и чисто механический характер, связанный с тем, что от этого, конечно, зависит поступление нефтедолларов, которые для курса рубля, естественно, очень важны. Но ситуация, которую мы наблюдали в понедельник и вторник, мне кажется, скорее и рубль, и нефть падали примерно из одной и той же причины, а именно из-за снижения аппетита к риску со стороны большого количества инвесторов. То есть это влияние было не нефти на рубль, а именно, что вот и то, и другое падало примерно по одной причине. Если бы цены на нефть продолжили бы падать и ушли бы глубоко ниже сотни, то тогда, конечно, это уже стало бы достаточным фактором, который бы усилил падение рубля. Но пока мне кажется, что такого ментального, конечно, влияния у нас не бывает.
На российском фондовом рынке, где торгуются торгуются акции российских компаний, основные объемы торгов обычно приходятся на долю зарубежных инвесторов или российских же, но действующих через некие зарубежные финансовые структуры. Когда инвесторы начинают массово продавать акции на западных рынках, как было в последние дни, они избавляются от них и на рынках развивающихся. В России за те акции, которые торгуются за рубли, они рубли и получают. И чтобы вывести эти деньги из страны, рубли переводятся в доллары на российском же рынке, в результате чего спрос на валюту повышается, а курс рубля, наоборот, снижается. В какой мере, на ваш взгляд, именно этот фактор проявился на российском рынке во вторник, 9 августа? Павел Андреев, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Естественно, на российском фондовом рынке выступает большое число нерезидентов, и объем их торгов составляет от 20 до 80% в зависимости от рыночной ситуации. И, естественно, когда происходит падение рынка, то многие начинают продавать российские бумаги, получать за них рубли и сразу же эти рубли конвертировать в иностранную валюту. Это абсолютно нормальный процесс, но дело в том, что в момент последнего падения этот фактор сыграл не самую важную роль. Основную роль сыграло падение цены на нефть и общая паника на мировых фондовых рынках. Падение наших индексов дало еще один толчок к ослаблению российской валюты, но, тем не менее, этот фактор не явился самым важным.
Средняя экспортная цена российской нефти за первые 7 месяцев этого года, по данным Министерства финансов, превысила рекордный до сих пор докризисный уровень, то есть за первые 7 месяцев 2008 года, составив примерно $117 за баррель нефти. Если допустить, что мировые цены на нефть на фоне замедления роста крупнейших экономик вновь будут снижаться, и средняя цена российской нефти в 2011 году в целом составит, например, $100 за баррель, может ли это, по вашим оценкам, привести к тому, что курс российского рубля уже выйдет за пределы нынешнего валютного коридора, установленного Центральным банком? Алексей Моисеев, банк ВТБ «Капитал».
Мне кажется, что если мы говорим про нефть на уровне в среднем за год около 100, то это, конечно, не является ничем так катастрофичным. И здесь, я думаю, что, конечно, рубль, очевидно, будет слабее, но он останется в текущем коридоре. Ну, другое дело, что коридор может тоже сместиться. Но все-таки нет ощущения, что это было бы действительно таким фактором для серьезного падения рубля. По нашим оценкам, вот снижение где-то до уровня $75 за баррель было бы уже более критичным, тогда бы рубль, конечно, был бы сильнее.
Курс российского рубля к доллару снизился во вторник, 9 августа, сразу на 3%. На следующий день, в среду, он вновь повысился почти на 1.5%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Приход в публичную политику бизнесмена Михаила Прохорова дал повод социологам из фонда «Общественное мнение» провести опрос населения, посвященный этой фигуре. Как выяснилось, несмотря на громкие скандалы, связанные с этим именем, подавляющее большинство респондентов очень мало знают о Прохорове. На очереди рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Лиля Пальвелева.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Казалось бы, Михаил Прохоров и на телеэкранах появлялся, и в интернете, в самых разных контекстах это имя постоянно упоминается. Однако вот что сообщает социолог фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова.
Среднестатистические россияне знают Прохорова достаточно плохо.
Плохо как бизнесмена или как политика, или просто не знают вот в любой его ипостаси?
Вообще фигура, имя Прохорова им мало знакомо. И плохо знают о том, что он возглавляет в данный момент партию «Правое дело». И это достаточно нормальная ситуация для людей, которые слабо включены в политические события. Чуть более половины россиян старше 18 лет ничего не знают о Михаиле Прохорове. А среди тех, кто что-либо слышал, что-то знает, относится к нему положительно каждый десятый. То есть 10% россиян и знают Прохорова, что-то слышали о нем и относятся к нему положительно. Примерно столько же 10% россиян относятся отрицательно 22%, то есть примерно каждый пятый, каждый четвертый россиянин что-то знает о нем, но им все равно, что происходит в жизни Прохорова, они относятся к нему безразлично. Эти данные говорят о том, что в публичное пространство Прохоров вошел сравнительно недавно. Конечно, существует большой потенциал у его образа и есть потенциал для развития узнаваемости. Но пока еще говорить о какой-то тотальной узнаваемости и тем более популярности рано.
Смотрите, он ведь человек состоятельный, и других олигархов в России хорошо знают. Скажем, Абрамович тоже не склонен был никогда быть публичным человеком, всегда был несколько в тени. Нет, даже когда был губернатором. А вот это имя в России, я думаю, известно куда большему проценту, чем 10.
Это связано, видимо, с клише, которое очень часто используют средства массовой информации. Говоря о олигархах, мы обычно видим все равно в качестве какого-то видео ряда яхты Абрамовича. Видимо, здесь и стечение каких-то объективных обстоятельств, и его активная пиар-компания связана там с клубом Челси, и его вот это гламурное поведение, которое созвучно настроением гламурной России вот нулевых годов. Я думаю, что у образа Прохорова хорошие перспективы, и он нагонит и обгонит.
Ну, хорошие перспективы, потому что мы имеем дело с белым листом, или потому что вы видите в его поведении, в его имидже какие-то стороны, которые могут привлечь население?
Я уверена, что основная адресная аудитория Михаила Прохорова – это активные люди, карьерно ориентированные. Раздаются сейчас суждения относительно того, что его потенциальный электорат – это офисный планктон, офисный пролетариат. Как бы мы к этому не относились, но это действительно так. Люди карьерно ориентированные, люди работающие, интернетчики, молодые, успешные, им может быть интересен Михаил Прохоров, потому что он воплощение успеха, образ хорошего предпринимателя, который еще и пытается заниматься политикой. Видимо, в эту аудиторию он и будет сейчас проникать. Много, конечно, здесь есть и негативных, и позитивных моментов. Что-то может отпугивать, что-то наоборот привлекает. В общем-то, это очень хороший материал для того, чтобы дальше лепить этот образ.
Ну, а что ваши респонденты говорят по поводу партии «Правое дело»?
Потенциальный электорат партии «Правое дело» еще очень незначительный. Дай бог, что они покажут такую планку, как 1% такого устойчивого электората. Однако тот факт, что Прохоров сейчас выступает как лидер «Правое дело», безусловно, внесет изменения вот в этот расклад, и какой-то потенциал роста электората у партии есть. Люди в основном, конечно, затрудняются дать ответ, влияет ли как-то сам факт лидерство Прохорова на их отношение к партии.
То есть там большинство ответов затруднее?
75%, то есть большинство затрудняется дать ответ, это как-то влияет, не влияет на их отношение к партии. Десятая часть поддерживает этот факт, что Прохоров возглавил партию «Правое дело».
И, наконец, сообщает Лариса Паутова, 15% опрошенных считают, что для партии это плохое приобретение, то есть относятся к фигуре Михаила Прохорова на этом посту отрицательно.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Лиля Пальвелева, завершила этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – скандал с мертвыми душами. Уволен ректор медицинского университета имени Пирогова в Москве.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что Тимошенко судит за те решения, которые она принимала в прошлом.
Очевидцы рассказывают, что во многих местах полиция безучастно наблюдала за
происходящим. После банкротства банка Lehman Brothers речь идет о наиболее глубоком кризисе со времен Второй мировой.
Поисковым группам не удается установить и увидеть место.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».